Мои братья и сестры, друзья, рад приветствовать вас. Небольшой перерыв, возвратился с поездки. Хочу передать сердечные приветы от церквей Такомы, Ванкувера, с того берега. И также наша церковь Крумлина передает вам самые сердечные приветы. Я прошу прощения, я знаю, что нельзя проповедовать вот с этим вот делом, но мы думали, что сегодня мы начнем библейскую книгу рассматривать, и что по порядку идти, но определились с темой, и тема заложена на компьютер, поэтому, пожалуйста, не обижайтесь, что я вышел вот с этой вот аппаратуры здесь. Я не считаю это правильным ее использовать, но чтобы было согласование, наши друзья будут высвечивать информацию на экран, а мы с вами будем просматривать сегодняшнюю тему. Мое желание сегодня предложить тему, мы говорили с братьями, и так определимся позже немного с книгой, которую будем рассматривать на наших библейских занятиях, на разборе, как принято говорить, хотя не разбор, а изучение Священного Писания, что будет правильным. Сегодня мое желание предложить рассуждение на тему благочестия. Благочестие. Об этом будем сегодня говорить. Во-первых, мне бы хотелось предложить прочитать текст Писания, который будет основанием для наших рассуждений. Это первое послание Тимофею, глава 6. Мое желание предложить сначала несколько стихов прочитать, 3 стиха буквально, а затем мы к этому отрывку позже будем возвращаться. Это один из основных документов, источников, который говорит нам о серьезности, о важности, серьезности и необходимости этой темы. Я хочу прочитать текст Писания, затем у нас будет вступление и совместное рассуждение, и после этого, если будут у нас вопросы, мы их коротко рассмотрим, поскольку у нас еще участие сегодня наших гостей, и в дальнейшем, думаю, если что-то останется невыясненным, то даст Господь, мы с вами увидимся в следующий раз и будем рассуждать об этих вопросах. Второе, 1 Тимофея, глава 6, мы прочтем 3, 4, 5 стихи. 1 Тимофея, 6 глава, 3, 4, 5 стихи. Павел пишет следующее Тимофею. «Кто учит иному и не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учению о благочестии, тот год ничего не знает, но заражен страстью к состязаниям и словоплениям, от которых происходят зависть, распри, злоречие, лукавые подозрения». Пока достаточно. Дальше мы будем рассматривать уже другие стихи. Итак, 1 Тимофею 6 глава. Павел пишет здесь очень серьезное вступление, которое отчетливо для нас говорит об одном. Говорит о том, что есть две вещи, не выполняя которые, верующие имеют очень негативную характеристику. Пока не смущает вас это слово, мы будем его рассматривать. Павел пишет, кто учит иному. То есть определенное направление, учение, которое предложено было ранней церкви. Вы знаете, что на первых порах ранняя церковь занималась исключительно тем, что они собирались для общения, преломления хлеба, молитв и пребывания в учении апостолов. Надо прямо сказать, что в то время, когда ученики, так назывались первые христиане, собирались, у них Нового Завета еще не было написано. У них был Ветхий Завет и учение апостолов, вот то, что они предлагали, вот то, что они говорили, то, чему они учили, это было то, в чем пребывала ранняя церковь. Вот этот текст, который один из немногих говорит о том, что в ранней церкви, помимо священного писания, были еще и отдельные учения. Надо прямо сказать, что писание открыто нам об этом говорит, что вот эта тема, которую мы будем сегодня в общем коротко рассматривать, она указывает на одно только учение. Если мы обратимся к посланию к евреям, главе 6, то там найдем целый ряд учений, которые упоминаются, причем те учения относятся к началу христианской жизни, помните, да? «И не станем снова полагать основание, оно же положено». Помните, да, учение об обращении, учение о крещениях. Я думаю, что мы эти темы будем касаться. Особенно, я думаю, что одна из актуальных тем для нас сегодня – это учение о крещениях. Все-таки Писание позволяет нам провести четкую границу, во-первых, дать четкое представление, в чем суть крещения, рассмотреть 8 крещений в Священном Писании, которые упоминаются, и все-таки определиться, что о чем говорит. Потому что, на мой взгляд, когда приходится прикасаться, вести встречи, беседы, рассуждения, очень часто просто происходит смешение понятий. 8 крещений, и почему-то нередко они одно на другое накладываются, и получается так, что Иоанново крещение, что водное крещение, что крещение Духом Святым, как будто бы это одно и то же. Все-таки в ранней церкви было определено, было четкое учение о крещениях, не о крещениях, а их было много. Вот, то эти учения, которые перечислены в послании к Евреям 6 главе, они относятся к начаткам, то есть к основаниям веры. То учение, которое мы сегодня вскользь будем, насколько это возможно, насколько Священное Писание освещает этот вопрос, мы будем об этом говорить, это учение уже не к начаткам относится. Это учение относится к росту в христианской жизни. Смотрите, что пишет Павел. Давайте обратите внимание, кто учит иному и не следует, обратите внимание. Что значит следовать, вы понимаете? Не живет, не понимает, во-первых, и не живет так, как учит здравые слова Господа Иисуса и учение благочестия. Если человек не следует двум этим основным путям, стезям, которые предлагает Писание, то тот человек какой, пожалуйста, тот Горд и так далее, и так далее. Мы об этом будем дальше говорить. Итак, для нас сегодня очень важно иметь четкое представление, хотя бы в общих чертах, о том, о чем говорит Писание, когда говорит о благочестии. Помните, Писание говорит, что Бог гордым противится, вы хорошо знаете, а смиренным дает благодать. Будьте внимательны, кто гордый? Тот, кто не следует словам Иисуса Христа и учению благочестия. Понимаете? То есть мы хотим иметь общение с Богом, я в этом не сомневаюсь. Мы хотим быть там, где присутствует Спаситель наш. Мы хотим быть в том месте, которое Он приготовил от создания мира, как говорит об этом Писание. Но условия для этого Писание четко оговаривает. Следовать здравым словам Господа Иисуса и учению о благочестии. Я думаю, это достаточно для введения, чтобы дать понять, что то, о чем будем говорить, это не желание лишь бы о чем-то поговорить, а это то, что должно, во-первых, должны христиане иметь представление об этом. И самое главное, не просто иметь представление, а следовать вот учению, в частности, учению о благочестии. Момент достаточно серьезный и интересный. Но, естественно, возникает один из главных вопросов. Откуда я могу знать, что из себя представляет это учение о благочестии? Действительно, надо сказать, что на сегодня христианский мир не обладает документами, не обладает так называемой доктриной. Есть у нас у евангельских христиан-баптистов доктрина, да, вероучение евангельских христиан-баптистов. Вот не дошло с ранней церкви вот это учение, не дошло. Не дошло до нас учение о крещениях, о возложении рук, о суде вечном, о обращении и так далее. Те учения, которые мы находим, упоминания о них в Священном Писании. Возникает вопрос, а раз Писание об этом говорит, значит, оно важно было, важно тем более, что Павел предупреждает, что надо следовать этому учению о благочестии. Откуда я могу иметь представление, как я могу видеть, как я могу представить себе, что из себя представляет это учение о благочестии? Я делаю для себя вывод, я делюсь своими размышлениями. То учение, которое было в ранней церкви, у меня глубокое убеждение в том, что оно ни в коем случае, ни в одной запятой даже, не могло противоречить Священному Писанию. Я думаю, что вы с этим согласны. Учение о благочестии, равно как и другие учения, которые не дошли до нас в записанном виде, эти учения не могли противоречить Священному Писанию. Почему? Апостолы, будучи очевидцами величия, очевидцами и служителями слова, как об этом и Петр, и Иоанн говорит, они не могли учить неправде. Мы последовали не хитро сплетенным басом последовали, помните, да? Но бывшие очевидцами его величия. Мы приняли это от Господа, бывшие с ним на Святой Горе и так далее, и так далее. Я делал для себя вывод, что то, что Священное Писание говорит о благочестии, все тексты, которые говорят о благочестии в целом, на этом и следует строить нашу цель. К этому следует идти для того, чтобы хотя бы общие контуры этого учения для себя представить. Я не думаю, что в этом для нас будет что-то неправильное. Священное Писание, вернее, учение апостольское, ни в коем случае не могло противоречить учению Священного Писания. Почему? Создателем, руководителем церкви, да, создал ее Христос, руководителем церкви, тем, кто вводит, тем, кто наставляет и так далее, тем, кто побуждает людей писать Писание, является Дух Святой. Поэтому неудивительно, что Духу Божьему угодно было побуждать людей писать то, что соответствует с общей линией, которую Господь открыл в Писаниях раньше, или о чем это будет позже записано. Будьте внимательны, ведь мы говорили о том, что церковь образовалась в 33-м году, как-то упоминали об этом. А первые книги стали писаться, начиная с 49-го года. То есть 16 лет церковь существовала без записанных книг, но они собирались ежедневно для пребывания в учении апостольском. Так вот, то, чему учили апостолы, оно впоследствии включено было в книге Нового Завета. Я в этом нисколько не сомневаюсь. Не все, может быть, но основное, то, что надо было знать, оно должно быть включено. Итак, если мы возьмем симфонию и просто-напросто сделаем выборку, выпишем все тексты, которые говорят о благочестии. Это с одной стороны. С другой стороны, следует понимать еще, что Библия писалась не на русском языке, поэтому интересный момент, когда я посмотрел Ветхий Завет, там нередко встречается слово «благочестие». Но что интересно, в переводе с еврейского это слово «праведность». Это слово «праведность». Фактически слово «благочестие», о котором мы будем говорить, это основные тексты, практически все, содержатся только в Новом Завете. Только в Новом Завете. Хоть подчеркну, в русской Библии вы найдете и Оси, у других пророков слово «благочестие». «Благочестие ваше, как туман» и так далее, и так далее. Помните, да? Здесь речь идет о праведности. Праведность ваша и так далее. Слово «благочестие» в том виде, в котором оно представлено так глубоко в Новом Завете, и в той теме, в том значении, оно встречается только в Новом Завете. Итак, мы находим, во-первых, что такое слово «благочестие»? Мы нередко пытаемся здесь играть вот на русском языке. Вот что такое благодать? Это благо, да, потому что это двусоставное слово. Это русское слово. Не на русском языке было написано в Библии, не на украинском, не на каком другом. Допустим, слово «благочестие» то же самое, «благая честь». Это мы пытаемся видеть здесь два слова. Фактически это не так. Перевели его на то слово «благочестие». В конце 19 века, здесь тоже важно для нас иметь в виду, что его синодальный перевод был сделан в конце 19 века, поэтому то слово «благочестие», значение этого слова, оно для нас скрыто. Скрыто не потому, что мы этого не хотим, мы для того, чтобы понять, что такое благочестие, но следует взять словарь русского языка конца 19 века, он существует, чтобы увидеть, что из себя представляло это слово. Новый Завет был написан на греческом языке, и это слово «евсибия», которое, пожалуйста, высветите первый слайд, оно как раз-таки и значение его, это настоящее богопочитание. и истинное, настоящее богопочитание. Слово «благочестие» на том языке, на котором было написано, значение его – настоящее богопочитание. Теперь становится немножко яснее, почему Павел делает особое ударение, говорит Тимофею, если кто не следует здравым словам Господа Иисуса, и другими словами, и правильно Богу не поклоняется. Конечно, у нас сразу возникают мысли, а как это правильно Богу поклоняться, а что мы неправильно, а где правильно, и так далее, и так далее. Друзья, не надо на эти вещи никогда обращать внимание. Прежде всего, Священное Писание. Давайте посмотрим, что Писание говорит о том, как правильно Богу поклоняться. Не о том, как принято вот в этой народности или в этой народности. Только Священное Писание сохраняет за собой право последнего слова. Решающее слово за Священным Писанием, но не за моим пониманием. Это следует всегда помнить. Итак, следующее, на что мы обратим внимание, вот, пожалуйста, второй слайд. 18 стихов в Новом Завете содержат это слово, и 12 из них содержатся в апостольских посланиях. Если для вас интересно, пожалуйста, запишите, перепишите эти тексты, я думаю, что вы видите их, просмотрите, пожалуйста, их дома. У нас нет возможности сейчас просмотреть их, но это очень важно. Это те тексты, в которых встречается слово благочестие. 12 из них находятся в апостольских посланиях. К апостольским посланиям относятся два послания Титу, послание Тимофею и послание Титу. Почему называются пастырскими? Потому что они обращены к служителям. Это важный момент, что служителю надлежит знать, помнить о благочестии. Будьте внимательны. Большая часть книги, вернее, три книги из 27 в Новом Завете включают в себя большее количество употреблений, нежели другие остальные книги Нового Завета. Итак, 12 из них находятся в пастырских посланиях. Важно, от служителя зависит, служитель призван правильно иметь представление о благочестии, и, что не менее важно, правильно учить. Другие 6 текстов, здесь, пожалуйста, обратите внимание, в книге Деяний несколько текстов, во втором послании Петра и в послании Иакова. Чистое непорочное благочестие, пред Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов, и так далее, и так далее. Мы эти тексты все будем рассматривать. Пока это общая картина. 18 текстов в Священном Писании в Новом Завете содержат слово благочестие. Вновь, простите, повторю, что если люди не следуют здравым словам Господа Иисуса и учению о благочестии, то они горды. Следовательно, Бог им противник. Это ваше мнение. Всегда следует это помнить, чтобы не заигрывать, не относиться легко к этим очень важным библейским урокам. Почему? Потому что иначе мы можем оказаться Богу противниками. Ну ладно, не будем об этом говорить, а мне это не надо. Раз тебе это не надо, ты гордый, значит тебе Бог противник. Простите, я не пытаюсь здесь где-то увести нас в сторону, я иду строго по Священному Писанию. У нас нет возможности заигрывать, у нас нет возможности отмахнуться от благочестия. Если мы этим не занимаемся, мы гордые, так говорит Писание. Следовательно, Бог нам противник. Давайте пойдем далее и посмотрим на одну интересную деталь. В Библии нет заповеди, чтобы жить благочестиво. То есть нигде Библия говорит, живите благочестиво. Обратите внимание. Как, допустим, прощайте, любите и так далее. Это повеление. Нигде Священное Писание не содержит заповеди, предписания, живите благочестиво. Но важно отметить, что это принцип отношения Бога с людьми. Пожалуйста, третий слайд, вы светите. Принцип отношения с Богом только благочестие. И текст Писания, мы видим слова Иисуса Христа женщине-самарянке. Помните, истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Будьте внимательны, слово благочестие – это настоящее богопочитание, настоящее, подлинное. Следовательно, не может быть заповеди «живите благочестиво». Почему? Библия определяет для нас, что такое благочестие. Это моя задача, это моя ответственность. Либо жить благочестиво, либо не жить благочестиво, понимаете? Это я выбираю. Бог нигде меня не заставляет. Иди делай, иди делай. Я когда обращаюсь к Священному Писанию, вижу совершенно другой портрет Бога. Если кто, если пребудете в Слове Моем, в прошлый раз, помните, мы об этом говорили, если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, истина сделает вас свободными. Христос не говорит, ну-ка пребывайте в Слове Моем. Этого нет. Он говорит, вот она картина, пожалуйста, если вы хотите, пожалуйста, пойдите тем путем, и вы придете вот к этому, к этому, к этому. Аналогичная ситуация и в общем подходе Бога к людям. Иезекииля 3 глава. Если кто хочет слушать, это Божьи слова, слушай, кто не хочет, не слушай. Обратите внимание, я определяю. Бог говорит мне, пожалуйста, смотри, если ты не хочешь, чтобы я тебе был противником, если ты хочешь, чтобы я благословлял тебя, если ты хочешь, чтобы я содействовал тебе в твоей жизни, пожалуйста, следуй здравым словам Господа Иисуса и учению благочестия. Тогда ты не будешь гордым, тогда ты не будешь гордым. Я думаю, именно в этом тексте Писания открыт интересный ключ к тому, как не быть гордым человеком. Я думаю, что вы со мной согласитесь. Для того, чтобы не быть гордым человеком, следуй здравым словам Господа Иисуса и учению о благочестии. Я определяю, жить благочестиво или не жить. Бог не будет меня заставлять делать это. Будьте внимательны, давайте повторим, нет повеления в Священном Писании, чтобы жить благочестиво, но это принцип, правильные отношения между мною и Богом, жить благочестиво. Давайте пойдем далее. Есть два повеления о благочестии, но это не значит, что будьте благочестивым. Смотрите, как они звучат, это два текста, пожалуйста, следующий слайд. Упражняй себя в благочестии, 1 Тимофея 4:7. упражняй себя в благочестии. То есть благочестие есть, да, а теперь ты в нем упражняйся. Я думаю, слово упражнять для нас понятно, да? Тренируйся, пребывай в этом. Дальше преуспевай в благочестии. Будьте внимательны, благочестие есть, как к нему относиться? Упражняться в нем и преуспевать в нем. То есть наши отношения с Богом всегда должны развиваться. Если благочестие – это правильные отношения с Богом, то они никогда не могут стоять на одном месте, вы это понимаете. Это всегда рост, это всегда борьба, это всегда продвижение. Тем более в наше время, которое мы называем последним. Пребывай, упражняй. Это заповеди, не относящиеся к тому, что живи благочестиво. Но есть благочестие – преуспевай в нем. Есть благочестие – упражняй себе в нем. Давайте пойдем далее. Писание прямо говорит в этом же тексте, в этой же главе, которую мы рассматривали, что быть благочестивым человеком – это великое приобретение. Слово для нас, я думаю, понятно, выражение это понятно. Когда мы приобретаем какую-то дорогую вещь, то мы искренне радуемся тому, что наконец, вот видите, сколько я мечтал, может, всю жизнь копил деньги, наконец-то купил машину, наконец-то купил дом. Писание говорит, что не приобретение недвижимости, а приобретение благочестия – это самое великое приобретение. Великое приобретение. Быть благочестивым и довольным. Первая часть – быть благочестивым. Мы о довольстве не будем сегодня говорить, потому что наша тема нацелена именно на раздел благочестия. Оказывается, приобрести благочестие – это великое счастье. Правильно Богу поклоняться, будьте внимательны, правильно Богу поклоняться – это великое счастье. Это великое преимущество, которое ни с чем не сравнится. Те тексты, которые мы рассматриваем с вами, как раз-таки это те по порядочку, не по порядку, а в логическом порядке мы рассматриваем те 18 текстов, которые, о которых только ранее мы упоминали. И говорили, что 18 текстов в Новом Завете содержат слово благочестие. Мы сейчас и рассматриваем. Итак, быть благочестивым – это великое приобретение. Далее, на что нужно обратить внимание, что следующий слайд – благочестие – это образ жизни. Вот тексты, которые можете, опять-таки, они ранее упоминались. Вот Петр пишет Тимофею, в Титу упоминание об этом. Это образ жизни. Быть благочестивым человеком – это образ жизни. Это не от случая к случаю проявлять благочестие. Вот так человек живет. Вот так вот. Он везде Богу поклоняется. Давайте мы сделаем небольшое отступление и еще одну деталь обратим внимание. Когда человек жил без Бога, то он служил Богу везде. Мы об этом как-то с вами, по-моему, уже говорили. Он служил Богу на работе. Вернее, не Богу, греху, да? На работе, в семье, где бы он ни был, он везде служил греху. Когда он пришел к Богу, он везде служит ему, не так ли? Он служит в семье, на работе, за рулем, что особенно актуально в Америке. Он везде служит Богу. Это образ жизни, будьте внимательны. Не тогда, когда мы здесь красиво одеты, улыбаемся, вежливо, мы вот такие порядочные, нормальные. Это образ жизни. Быть благочестивым человеком – это образ жизни. Если кто не живет благочестиво, тот гордый. Я стараюсь постоянно связывать нас с этой мыслью. Почему? Чтобы дать понять, насколько важно сегодня это помнить, чтобы не получилось так, что я думаю, что я верующий человек, а в итоге Бог против меня, если я гордый. Бог дает все для жизни благочестия. Очень важный текст 2 Петра 1-3 стих. Очень важный. Как от божественной силы Его даровано нам все, обратите внимание, потребное. Все потребное для жизни и благочестия. Надо прямо сказать, что вот первая часть для жизни больше всего указывает на наше материальное состояние, на физическое состояние, на внешнюю сторону, а благочестие касается духовной части. Тогда возникает вопрос, Господи милосердный, я в долгу, долгов у меня выше, чем моего роста. А о чем ты говоришь, что ты даешь мне все потребное для жизни и благочестия? Дай мне пару миллионов рассчитаться с долгами, остальные подожду, тогда будет все нормально. Друзья, Бог дает все потребное. То есть вот то, что у меня сегодня есть, я думаю, что этого мало. Я думаю, что, может, больше бы не помешало. Петр прямо говорит, Бог дает нам все потребное для жизни и благочестия. Я проснулся сегодня, брат и сестра, сколько есть в кармане? Пару тысяч, это все, что тебе нужно. Ни одного цента, это все, что тебе нужно. Нам трудно эти вещи понять. Но Священное Писание утверждает, что Он дает все, что нам нужно для физической жизни и для духовной жизни. В итоге мы делаем для себя вывод. Значит, тогда то, что у меня сегодня есть... Братья и сестры, посмотрите, что у нас в руках есть. Поразмышляйте об этом. Это то, что мне на сегодня нужно, если я верю Писанию. Вот и проверяется наша верность исследованию Писанию. Нравится или не нравится, Писание прямо утверждает. Если Петр сказал, что все дает Господь, Духу Божьему угодно было побудить Петра это написать, и мы верим, что вот эта книга, это богодухновенное Писание, у нас нет никакого выбора, никакого шанса для того, чтобы идти своим путем. Если мы принимаем это за истину, значит, вот то, что мы сегодня имеем, я понимаю, друзья, живу в реальной стране, в реальном мире, с реальными трудностями соприкасаюсь. Я искренне верю в верность слов Писания. Бог дает нам все потребное. И вот то, что ты сегодня, брат, сестра, имеешь работу, Это то, что тебе надо. Не имеешь, не платят тебе зарплату. Это то, что тебе надо. Сложно эти вещи понять. Вот где наш человеческий разум начинает соприкасаться с Божьим, и многих вещей Божьих не начинает, начинает не понимать. В прошлом нашем служении мы говорили о том, что когда Бог сказал, Христос сказал уверовавшим в Него иудеям, помните, да? Вот вы только прибавьте в слове и так далее, помните, они стали с Ним спорить. И впали в одно величайшее заблуждение, находясь в рабстве, отрицали, что они в рабстве находятся. Мы дети Авраама. И никому никогда не были рабами. Являясь рабами уже практически 90 лет, к тому времени, когда Христос говорил эти слова, они отрицают, что они в рабстве. Друзья, всякое противление Божьему Слову приводит нас к печальному состоянию, когда у нас в голове не совсем все нормально начинает укладываться. Так как они, люди, не заботились иметь Бога в разуме, вот с этим разумом начинаются проблемы. Как только человек начинает противиться Богу, и свои доводы, свой опыт, свою эрудицию, свою интуицию выставлять наперед, когда он пытается корректировать Бога, уточнять ему, как надлежит делать, это называется противление Богу. Это называется противление Богу. Я сделал отступление, чтобы показать, насколько важно нам понять и эту истину, что Бог дает нам все потребное. Может быть, это нам не укладывается. И вот здесь, на чаше весов, с одной стороны, Священное Писание, которое я должен принять. Для чего? Чтобы вера моя росла, о чем в прошлый раз мы с вами говорили. Вера наша от слышания Слова Божьего. А с другой стороны, не могу это принять, потому что как-то оно не согласуется, как-то, ну, может, не так оно, по моим взглядам, должно быть. Друзья, оставьте вот это сомнение, оставьте эту мысль у себя и приведите в порядок. Это доброе пожелание. Свое мнение, если мы не согласны с тем, что то, что Бог нам на сегодня дает, это нужно, все, что нужно для жизни благочестия, мы не пойдем дальше. Мы не сможем Богу поклоняться действительно в духе истины, если мы не примем эту простую истину за основу для себя. Следующее, что интересно отметить, задать вопрос, откуда происходит терпение, вернее, благочестие, там текст терпения, благочестие происходит от терпения. Вот этого как раз-таки нам и не надо. Если сказать следующий вопрос, откуда терпение происходит? Нам без этого уже хватает проблем и скорбей. Описание прямо говорит, от скорби происходит терпение. Итак, скорбь, терпение, благочестие. Интересная лестница, да? Скорбь, терпение, благочестие. Если люди не следуют учению благочестия, они гордые, они против Бога. Смиритесь под крепкую руку Божью, и Он вознесет вас в свое время. Действительно, понимание Божьего авторитета, понимание того, что я просто обязан согласиться с Ним, просто нравится или не нравится, я обязан это сделать. И когда мы начинаем противиться Богу, на мой взгляд, вот здесь и включаются Божьи рычаги для того, чтобы нас смирить. А как нас смирить, когда мы хороших слов не понимаем? Что мы делаем с детками нашими? Когда говорим один раз, другой раз, но потом не надо напоминать, да? Что мы делаем? Вот так Господь и сам, так нас воспитывает. Если Бог начинает нас наказывать, это значит, что мы открытый Божий разговор уже пропустили. У Иова написано, Бог говорит, один раз говорит, сначала говорит, потом говорит, другой раз, а потом начинает действовать. Если Бог уже начал действовать, значит, мы пропустили уже, может быть, не один, может быть, не два даже, Божьих свидетельств, Божьего обращения ко мне. Поэтому, друзья, не торопитесь в скорбях, в переживаниях сразу кидаться, в крайности, Господи, за что, почему, подожди, не торопись. Я вспоминаю интересный момент, мы жили в Азии, и в Новый год встречали вместе, и вот после того, когда праздники все эти прошли, возвращались домой, так, друг друга провожая. Я шел с одним из последних, с кем мы расстались, с моим другом. Возвращается он домой, и интересно, идем мы, вот одна скорая помощь пролетела в Новый год, а понятно, что там далеко не на праздник же они едут. Обратили внимание, думаю, интересно, о чем? И вот идем по дороге и смотрим на скорую помощь, провели ее. И как-то в сознании зафиксировался мысль, что это не зря. Идем дальше. Вторая скорая опять пролетает. Что-то здесь не то. Говорит, слушай, почему они ездят? Вот такое интересное. Мы молодые люди. Ну, мы потом расстались, а третья скорая приехала за моим другом. Случился пожар в доме, он кинулся спасать людей. Там была бочка с соляркой, бензин, не знаю что, попытался его толкнуть. Взорвалось, облило его, процентов на 60, там 55 кожи обгорело. Едва-едва парень выжил. И вот тогда мы поняли. Мы когда пришел к нему в больницу, говорит, да, Саша, помнишь, две скорые? Это Божий разговор ко мне. Почему ты это не обратил внимания? Почему Господь допустил это? Я не знаю. Бог много с нами говорит. Бог говорит сначала, когда мы перестаем понимать, когда мы слишком заняты, когда мы делаем вид, что мы не слышим, вот тогда Бог начинает действовать. Итак, от скорби происходит терпение. А терпение, в свою очередь, производит благочестие, то есть приводит нас к правильному Богопоклонению. Давайте пойдем далее. Священное Писание открывает для нас еще одну интересную истину, ложные представления о благочестии. Обратите внимание, три вещи, на которые следует обратить внимание. Прежде всего, создается впечатление, что благочестие служит для прибытка. Давайте обратимся к тексту, я думаю, что Это 1 Тимофею 6.5, я прошу прощения, здесь указано 2 Тимофею, это 1 Тимофею. 1 Тимофею 6.5. Будто благочестие служит для прибытка. Это ложное представление о благочестии. Позвольте проиллюстрировать на простом примере. Я не знаю, как вы относитесь к таким мыслям, нередко их можно слышать. Вот. Ну, простите, я с этим не могу согласиться, это моя позиция. Когда говорят, так, надо Богу жертвовать, вот дал Богу 10%, вот тебе дал 10 долларов, дал тебе 100, дал ему 100, дал тебе 1000. Не надо играть в эти игры. Благочестие не служит для прибытка. Обратите внимание, это хитрый ложный путь. Дал Богу 1000 долларов, ты можешь ни одного цента не получить. Здесь на земле, обратите внимание. Собирайте себе сокровища где? Писание прямо об этом говорит, не здесь. Поэтому в эту игру, в банковскую, под проценты Богу отдавать здесь на земле, вот это и есть сложное представление о благочестии. Будто благочестие служит для прибытка. Я буду благочестивым, чтобы в кармане побольше было. Неправильно. Писание говорит, люди, расхищение имущества, принимали? С радостью, так говорит Писание. А где же здесь прибыль? А где здесь прибыль? Друзья, сохрани, Господь, от того, чтобы у нас ложное представление было. Господи, если ты у меня забрал, как Иов говорит, Господь дал, Господь взял. Правильное понимание того, что Бог дает то, что должно быть. Если забрал, значит, мне лучше без этого. Я могу с этим не согласиться сегодня, но приходит время, я понимаю, что это лучше, что произошло, может, 5, 7, 10 лет назад. Итак, это первое ложное представление о благочестии, будто оно служит для прибытка. Второе, будто бы благочестивые люди посредством этого, посредством благочестия совершаются чудеса. Обратите внимание, вот Деяния апостолов, 3 глава, 12 стих, то же самое. Вот вроде если он благочестивый, то все, это обязательно будут там чудеса. Позвольте много не комментировать об этом. То, что сегодня могут быть чудеса, да и аминь. Если Господь проявляет себя, то никто не имеет права запретить ему это делать. Но делать сегодня чудеса как основу, как главный двигатель даже евангелизации. Приходите, кто хочет исцелиться. А потом вам о Христе расскажем. Ложное заблуждение. Я часто вспоминаю Анатолия Михайловича Кашпировского, знаете, такого друга большого, которого ложно представляли как друга, как раба Божьего, так его представляло духовенство в бывшем Советском Союзе, к сожалению большому, пока не раскусили, что он из себя представляет. Так вот интересно, вот видите, он силой Божьей делает все. Я нисколько не сомневаюсь, что сатана его руками делает. Почему? Да сатане нужны здоровые грешники, а кто будет грешить, если он больной будет? Ему здоровье надо дать, пусть он здоровенький грешит. Может быть, иронически я об этом говорю, но послушайте. Христос, когда исцелял, всегда обращал внимание на духовное состояние. Прощаются тебе грехи, он больной, расслабленный, помните, да? Он физически больной. Господь не говорит, я тебя исцеляю. Он говорит, прощаются тебе грехи твои. И результат этого? А теперь возьми постель и иди. Вот давайте мы исцелять людей будем. Давайте, давайте, а что? Вот видите, силы нет исцеления у вас. Какие вы верующие? Вот сила ступила, братья и сестры. Может Господь сегодня чудеса творить? Может. Но не в чудеса мы верим. Чудеса – это видение, обратите внимание, чудеса – это видение, мы живем верою. А сколько было тех, давайте обратимся опять к 11 главе послания к евреям, сколько было тех, которые прожили жизнь, которых уничтожали, которых убивали, которых пилами перепиливали. История церковная гласит о том, что именно пророк Исаия, хорошо известный для нас, когда за ним гнались преследователи, он спрятался в дупле дерева, ну и оказался выйти, так его прямо вместе с этим деревом перепилили, видимо о нем идет речь, что были перепиливаемыми пилами. Те, которых весь мир не был достоин, они скитались в мелотьях, козьих ушах. А где же царская одежда? А где же особое положение? Друзья, запомните, пожалуйста. Бог мог чудеса, может совершать, но тогда, когда ему это угодно, тогда он совершает. Когда Павел оказался в Ефесе, в этом сатанинском логове, он творил там такие, Бог его руками творил такие чудеса, которые нигде более не совершались. Но в этом же городе Ефесе Павел оставил своего друга, брата, Тимофея. В этом же городе, где чудеса творились, где снимали опоясание, плаки, образ одежды, стиль одежды, и ложили одежду Павла, брали, ложили на больного, больной выздоравливал. Это было в Ефесе. И в этой же Ефес пишется два послания Тимофею. Там Павел трудится. Что тебе, Павел, платочек нельзя было посылочкой послать? Чтобы на желудочек Тимофею приложить и был бы здоровый? Нет. И он говорит ему ценную какую-то рекомендацию, дает медицинскую, помните? Ради немощи желудка, вот так поступай. Что тебе, Павел, нельзя было исцелить? Друзья, не забывайте этих вещей. Где Господь следует ему проявлять себя, он будет проявлять, никого спрашивать не будет. Но если не угодно Богу было исцелить Тимофея, он будет больным. Верующий не может быть больным человеком, это что за заблуждение? Значит, Тимофей тогда неверующий. Давайте не будем на это отклоняться. Благочестие – это не показатель того, что ты будешь совершать чудеса. Третье заблуждение. Благочестие может иметь обманчивую форму. Обратите внимание, здесь же в послании Тимофею, но уже во втором, Павел пишет интересную мысль. Давайте мы на нее проследим ее. Павел пишет с 1 стиха. «Знаешь ли, что в последние дни наступят времена тяжкие? Люди будут такие, 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 дальше. Имеющие, стих 5, имеющие вид благочестия, силы же его дрекшие». То есть, внешний святой, ну, прям вот крылышки пририсуй ему, и сразу Петр, ну-ка открывай сразу двери царства. Извините за иронию. Да нет, у Бога другое совершенно представление об этом. Совершенно другое представление. Внешняя форма не показатель того, что внутри все нормально. Я хотел бы, чтобы мы здесь не стояли, не впадали ни в одну крайность, ни в другую. Это текст, эта мысль не говорит о том, что одевайся как хочешь. Главное внутренне, обратите внимание. Ни в какого основания для этого нет. Но с другой стороны, Бог обращает внимание на внутреннее состояние. Люди внешне могут казаться красивыми, святыми, ну такими, ну просто простите, ну хоть икону пиши с него. Опять Павел говорит прямо. А внутри силы его, то есть вот то, чем он движет, силы его, да? Вот то, чем он движется, оно совершенно противоположное. Вот такие мы мастера, братья и сестры, друзья. Вот такие мы мастера. Конспирироваться, чтобы нас никто не узнал. От этого мы и страдаем. От того, что дома мы одни, на работе мы одни, а в церкви мы вынуждены быть другими. Это и есть корень проблемы. Люди борются. Они понимают, что вот с этой двойственной игрой долго не протянешь. А если протянешь, то, скорее всего, ноги. Друзья, это страдание, это мучение. И поэтому Писание прямо поднимает эту серьезную проблему. Если ты действительно богобоязненный человек, то ты будешь одинаков, что дома, что в Доме Божьем. Не так ли? Не может быть различия. Не может быть различия. Дай нам Господь эту мысль также оставить себя в памяти. Давайте пойдем далее. Каковы же последствия благочестивой жизни? Вот интересно, может поэтому и боятся верующие жить благочестиво. Но никуда не денешься, это Писание. Опять может многое, кое-что не нравится. И это положение не нравится. Но Писание прямо говорит, все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. Давайте здесь не будем упоминать, вот когда нас в тюрьмах садили, в тюрьмы садили и так далее, и так далее. Гонение – это не обязательно физическое. Хотя и физическое тоже включается. В свое время в союзе старшее поколение мне пришлось захватить эту честь, иметь эту от государства награды в виде побоев, просить и многого другого. Да, там притесняли физически. Сегодня в нашей стране благополучно то же самое притеснение. Братья и сестры, то же самое притеснение. Если ты хочешь жить благочестиво, у тебя будут обязательные переживания, проблемы. Помню, вы жили в Украине, но это украинский пример. Пришли мы заниматься, долгое время занимались с детками трудными, сброшенными в областном приемнике распределителей, куда буквально там со всей Украины, Молдавии, в Одессе жили мы, ловили детей. И вот интересно, когда попали туда совершать служение, встретились с начальником этой маленькой детской тюрьмы, подполковник милиции, я тоже верующий, так он все представляется. Но когда мы стали иметь встречи с детками, он говорит, ну, ребята, верить Богу это нормально, говорит, ну не до такой же степени. Вот интересное выражение, да, мы верующие, но не до такой же степени. А кто степень определяет? Я определяю. Я определяю, как начальник, я определяю. Вот ты не перешагивай эту степень. Друзья, оставьте это в сторону. В благочестии никогда вы не сделаете больше, чем надо, если будете упражняться. Желающие, даже те, кто захотел жить благочестиво, уже начнут испытывать эти проблемы. Зачем? Да ну тебе надо. Да что ты белый ворон? Да все так одеваются и ты. Да все так делают и ты. Да что ты играешь? Да зачем тебе это надо? Да вот смотри, видишь, везде. И все, вот смотри, смотри. Главное, на себя не смотри. Главное, посмотри, там, там, там. Обрати внимание, сатанинская тактика, сатанинская ловка. Ты посмотри, видишь, как оно все красиво получается? Все делается для того, чтобы взор мой был на стороны, направлен, но не только на меня. Последствия благочестивой жизни и гонения. Я понимаю, что здесь немножко пыл наш, доброе желание жить благочестиво, начинает остывать. Почему? А гонимым-то не хочется быть. Там нас уже гнали, хватит, чтобы здесь нас гнали, но будьте внимательны. Тот, кто не следует учению благочестия, тот горд. Следовательно, ему Бог противник. Позвольте опять об этом напомнить. В народе говорит так, извините, старшее поколение не знает, отступать некуда позади Москва. Так вот, отступать некуда, братья и сестры. Если не жить благочестивой жизнью, значит жить без Бога. Аминь. Все, по-другому не скажешь. И не надо здесь играться, искать какую-то середину. Если не жить благочестивой жизнью, ты гордый, а следовательно, Бог тебе противник. Поэтому у нас, если действительно мы понимаем, что это Божье Слово, у нас нет выбора. Мы просто обязаны. Мы просто обязаны, если хотим жить благочестиво, если хотим быть Господом. У нас только один путь для того, чтобы жить благочестивой жизнью и, следовательно, не быть в противниках Бога. Какой же источник благочестия? Следующий слайд, у нас еще пару слайдов, все, мы завершаем, помолимся вместе с вами. Источник тайны благочестия. Ясный текст Писания. Хорошо для вас известный, 1 Тимофея, 3 глава, стих 16. И беспрекословно, дальше, великое благочестие тайна. В чем оно заключается? Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят веру в мире, вознесся во славе. А где же этот источник? Павел прямо говорит. Интересная мысль, да? Великое благочестие тайна. Где эта тайна кроется, этого благочестия? И вдруг, нет бы, сказал бы, читай, молись, посещай, да? Что традиционно мы говорим. Постись 5 раз в неделю. Ну и так далее. Нет. Тайна благочестия заключается в понимании того, что Бог сделал для тебя. А что Он сделал для тебя? Бог явился во плоти. И так далее, и так далее. Подумайте, почему Он пришел во плоти? И много-много возникает вопросов. Наше благочестие, источник, откуда он появляется? В понимании того, что Бог для нас сделал. Еще несколько мыслей. Следующее. Ну, естественно, если учитывать то, что последствия благочестия – это гонение, многие вещи, может, для меня непонятны, ну, тогда может возникнуть вопрос, а что, если не быть благочестивым? Я понимаю, что может такая мысль возникнуть, потому что не очень хочется страдать, не очень хочется быть белой вороной, не очень хочется ущемлять себя и многое-многое другое. Я понимаю, я сам из этого же, простите, теста сделан, я понимаю эту духовную борьбу. Последний текст, давайте мы прочитаем полностью теперь отрывок, который прочитан был в начале. Подведем небольшой итог и вместе с вами помолимся Богу. Пожалуйста, я очень прошу вас, откройте ваши Библии. Снова мы читаем 1 Тимофею, 6 глава, с 3 по 5 стих. «Кто учит иному и не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учению о благочестии, тот горд, кто не хочет следовать, тот горд, он должен признать, что он такой, ничего не знает, но заражен страстью к состязаниям и словопрениям, от которых происходят зависть, распри, злоречие, лукавые подозрения, пустые споры между людьми поврежденного ума, чуждыми истины, которые думают, будто благочестие служит для прибытка, и что самое страшное, удаляйся от таких». А что, если не быть благочестивым человеком? Если вы не хотите быть благочестивыми людьми, повеление Священного Писания короткое. От таких людей надо удаляться. Если человек не следует учению о благочестии, во-первых, он гордый. Он думает, что он знает, но Писание утверждает, он ничего не знает. Он заражен страстью, словопрением, к спорам, к распрям и так далее, и так далее. Если не хочешь жить благочестивой жизнью, Писание прямо говорит, вот твой образ жизни. Я понимаю, что у нас возникает много-много-много вопросов. Это нормальное явление, потому что мы люди, мы соприкасаемся с Божьим Словом, которое заставляет нас волноваться. Потому что оно в себе самом имеет жизнь. Жизнь с избытком. Оно учит, настраивает, оно проникает до разделения души и духа. Оно судит помышления, намерения сердечные. Поэтому вот такова общая картина, которую Писание просматривает тексты о благочестии, и расположив их вот в логическом порядке, мы можем в целом представить для себя, что из себя представляло учение о благочестии. Итак, благочестие – настоящее богопочитание. Таких поклонников Отец ищет себе. Благочестие происходит от скорби, терпения. Благочестие влечет за собой гонение, но выбора другого нет. Последняя мысль в Откровении мы читаем о том, что церкви Бог дает венцы. Помните, да, мы часто цитируем текст «Держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего». Правда? Обращение к церкви. Интересно отметить, что на языке оригинала слово «венец» имеет 2 слова, которые нередко на русский только одни переводятся. Иногда переводится слово «диадима». Слышали, да? Это корона. Второе слово – тот венец, который Бог даст церкви. Я думаю, что вы догадаетесь. Звучит оно Стефанос. Напоминает имя Стефан. Мученик. Мученик. Бог даст церкви венцы не диадиму, королям, то, что дают, когда их коронуют, а дают венец мученика. Вот оно, страдание. Вот оно, претерпевание в страдании. Побеждающий. Знает Господь, что не всегда будет получаться выравниваться, правда, побеждать. Он не говорит «победивший». Побеждающий 7 раз, а затем 8-е, уже 21-й главе, побеждающий наследует все. Итак, побеждающий действительно борется, страдает. Бог дает венец славы мученикам своим, церкви своей. Жить благочестиво, угождать Богу. Жить благочестиво, правильно иметь отношения с Богом. Мы сейчас будем молиться, братья. Может быть, есть вопросы, коротко мы их рассмотрим, я знаю, что братья будут принимать участие в служении, и затем помолимся. Или оставим вопросы на следующий раз уже тогда. Давайте так, я думаю, это будет правильно, участие наших братьев еще. Итак, друзья, кто не следует здравым словам Господа Иисуса и учению о благочестии, тот обманывает себя. Тот думает, что он правильно понимает, думает, что он правильно поступает. Тяжелое положение такого человека. Жить благочестиво. Таких поклонников Отец ищет себя. Мы сейчас будем преклоняться пред Господом. Братья и сестры, что есть на сердце? Давайте мы это скажем Господу. Возможно, может быть, мы никогда не говорили об этой теме, не рассуждали об этой, об этом сегодня пред нами. Священное Писание открывает эту очень важную истину. Она коснулась нас. Есть желание у кого-то просить прощения. Понимаем, что мы не правы были перед Богом. Хорошее время попросить прощения у Господа. Просить у Бога силы жить благочестивой жизнью. Нам дано все для жизни и благочестия. Господи, дай мне видеть это все и считать, что то, что я сегодня имею, этого вполне достаточно для того, чтобы жить физической жизнью и жить благочестивой жизнью. Благослови нас в этом, Господь. Помолимся Ему. Аминь.